Глава 32. Неуправляемое безумие. Гурни выехал на встречу с Эммоном Кейлом ровно в 11:30 утра. У него было чуть больше часа, чтобы добраться до Куперстауна. По дороге он выпил пол-литра лучшего кофе из лавки Абеляра. Подъезжая к озеру Отсяго, он уже проснулся в достаточной степени, чтобы замечать характерное сентябрьское небо с легкой прохладцей. Навигатор привел его на поросший болиголовом западный берег, где на собственном полуострове площадью в пару квадратных километров пристроился небольшой белый особняк в колониальном стиле. В открытом гараже виднелись блестящий зеленый родстер Миата и черная Вольво, а у въезда припарковался красный жук. Гурни остановился за ним и как раз открыл дверцу машины, когда из гаража вышел стильно одетый седой мужчина с парой холщовых сумок.
«Вы, должно быть, детектив Гурни? А вы доктор Кейл?»
«Да-да», — улыбнулся он светски и пригласил его проследовать за собой по мощенной дорожке, ведущей к боковому входу в особняк. За незапертой дверью оказалось помещение с низкими балочными потолками, как было принято в XVIII веке для сохранения тепла. Вокруг царили чистота и порядок, но от обстановки в целом веяло стариной. Кейл привел Гурни на кухню с огромным открытым очагом и газовой плитой 30-х годов. В соседней комнате кто-то играл на флейте гимн «О благодать». Кейл положил на столешницу сумки. Гурни теперь разглядел на них логотип Адирондокского симфонического оркестра. Внутри одной виднелись овощи и багеты, а в другой — несколько винных бутылок.
«Будущий ужин», — пояснил Кейл. «Я сегодня и охотник, и собиратель», — продолжил он слегка игриво. «Но сам я не готовлю. Этим занимается мой партнер, Адриан. Он у нас и шеф-повар, и флейтист».
«Это он играет?» — Гурни кивнул в сторону звуков.
«О, нет-нет-нет. Адриан играет несравнимо лучше. Это его ученик, который жук».
«Который, простите, кто?»
«Ну, он ездит на этой маленькой красненькой штучке, которая там снаружи стоит», — прокомментировал Кейл.
«Я понял», — кивнул Гурни. «Стало быть, вы ездите на Вольво, а ваш партнер на Миате».
«А почему вы решили именно так, а не наоборот?»
«Наоборот, было сложно предположить».
«Любопытно. Что же выдает во мне владельца Вольво?»
«Когда вы выходили из гаража, вы шли с той стороны, где стоит Вольво».
Кейл звучно расхохотался.
«А я уж было понадеялся, что вы ясновидящий».
«Увы».
«Может быть, чаю? Нет? Тогда идемте в гостиную».
Гостиная оказалась крохотной комнаткой рядом с кухней. Меблировка состояла из двух кресел, цветочек с подставками для ног, журнального столика, книжного шкафа и небольшой дровяной печи, выложенной красными изразцами. Кейл жестом показал на одно из кресел, а сам устроился напротив.
«Что ж, детектив, изложите причину вашего визита».
Гурни впервые обратил внимание, что взгляд Кейла, вопреки его непринужденному поведению, внимательный и даже пристальный. Перед ним был человек, которого сложно обмануть или пробрать лестью. Гурни собирался воспользоваться его неприязнью к Эштону, проявленной в телефонном разговоре, чтобы получить полезную информацию. Вместо прямого ответа он пожал плечами и произнес.
«Не могу сформулировать причину. Пожалуй, я сейчас вслепую перебираю все версии подряд».
«Бросьте скромничать», — произнес Кейл, рассматривая его.
Гурни несколько удивился такому ответу, но парировал.
«Это не скромность, а честное признание в растерянности. В этом расследовании слишком много неизвестных. Никто ничего не знает наверняка».
«Кроме убийцы», — улыбнулся Кейл и глянул на часы. «И все же вы пришли с какими-то вопросами».
«Расскажите мне все, что можете про Мейплшейд. Что за девочки туда попадают? Что за люди идут туда работать? Какие есть ключевые моменты? Что вы сами там делали? Почему уволились?»
«Вас интересует Мейплшейд до или после прихода Эштона?»
«И то, и другое. Но меня особенно интересует период, когда там училась Джиллиан Перри».
Кейл задумчиво прикусил губу, словно обдумывая задачу.
«Если вкратце, то история такая. На протяжении 18 лет из тех 20, что я работал в Мейплшейде, это было эффективное заведение терапевтического профиля для решения широкого спектра проблем эмоционального и бихевиорального толка. Но 5 лет назад случилось явление Скотта Эштона. С фанфарами. Звезда современной психиатрии. Великий новатор. Идеальный кандидат, чтобы двигать школу на первые позиции в индустрии. Однако, как только он обосновался на месте директора, он принялся сужать специализацию, занимаясь все более и более патологическими случаями. Девочками, которые морально и физически насиловали других детей. Школу заполнили одержимые сексом девицы с жутким анамнезом, пережившие инцесты и как жертвы, и как инициаторы. Эштон превратил Мейплшейд из заведения для реабилитации сложных подростков в унылое прибежище сексуальных маньячек и психопаток.
Гурни показалось, что Кейл не в первый раз произносит эту речь ровно такими словами. Однако эмоции за ними были искренними. И на недолгий, но показательный момент выверенную игривость вытеснила настоящая злость. В повисшей тишине раздалась мелодия баллады «Милый Дэнни». Память затянула Гурни внезапно и коварно, словно разверзшаяся могила. Надо было сейчас же извиниться, придумать уважительный повод прервать разговор, уйти отсюда, бежать. 15 лет прошло, а песня все еще была невыносимой. И тут мелодия прервалась. Гурни застыл, тяжело дыша, словно оглушенный солдат в окопе, в настороженном ожидании, что стрельба вот-вот возобновится.
«Что с вами?» — спросил Кейл, с любопытством наблюдая за ним.
Первым порывом было солгать, не допустить чужого человека до раны. Но затем Гурни решил, что правда всего лишь правда, и ответил:
«Так звали моего сына».
«Простите, как?» — растерялся Кейл.
«Дэнни. Я что-то не улавливаю.
Там в комнате сейчас играла флейта».
«Да неважно».
Накрыло воспоминание.
«Простите, что отвлек. Вы описывали трансформацию контингента в школе».
Кейл поморщился.
«Трансформация — определенно не то слово, которое я бы выбрал для такой катастрофы».
«Однако школа продолжает считаться эффективной, верно?» Кейл усмехнулся, и глаза его сверкнули.
«А знаете, сколько люди готовы платить, чтобы сбагрить неуправляемого и неадекватного подростка? И чем кошмарнее поведение такого подростка, тем больше семья заплатит».
«То есть они платят не за то, чтобы их дети поправились?» Кейл снова усмехнулся.
«Если вы обнаружите, что ваше 12-летнее исчадие насилует 5-леток, поверьте, вас будет заботить не лечение, а как бы любой ценой сослать этого монстра с глаз долой, пусть бы и на несколько лет».
«Значит, именно такой контингент попадает в Мейплшейд».
«Именно».
«И Джиллиан Перри была такая?» Кейл несколько раз задумчиво моргнул, а затем произнес:
«Боюсь, в таком контексте обсуждение специфических персоналей юридически чревато, так что подобной конкретики я вам предоставить не могу».
«Я представляю характер Джиллиан по рассказам. Сейчас я вспомнил ее потому, что она, кажется, попала в Мейплшейд до появления Эштона с его реформами».
«Верно. Однако, не затрагивая именно юную Перри, могу сказать, что исходно Мейплшейд работал с самыми разными поведенческими девиациями. И в каждый отдельно взятый момент на фоне прочих учащихся девочек было 2-3 особо вопиющих. То есть они были и до Эштона, просто Эштон сосредоточил на них все ресурсы. С его приходом Мейплшейд перепрофилировался в интернат для таких, кто, дай им волю, соблазнит хоть мерина. Теперь вам стало понятнее?»
Гурни задумчиво посмотрел на красные изразцы печки.
«При всем уважении к конфиденциальности и вашему нежеланию ее нарушать, Джиллиан Перри теперь никак не навредить. Передо мной стоит задача — найти ее убийцу, и мне важно что-то узнать о ее круге общения до школы. Поэтому, если Джиллиан когда-нибудь с вами делилась...
Нет-нет, исключено. Чтобы она не доверила мне, дальше меня эта информация не пойдет.
Но риски ужасно высоки.
Разумеется. Например, риск бесчестия. Я не разглашаю тайны, которыми со мной делились, будучи уверены, что я их сохраню. Понимаете?
К сожалению, да.
Если вас интересует процесс вырождения Мейплшейда из приличного заведения в кунсткамеру, мы можем об этом поговорить. Но частных лиц я обсуждать не буду. Мы живем в скользком мире, детектив. Уверен, вы знаете, о чем я. Все зыбко. Полагаться можно только на свои принципы.
Какой же принцип убедил вас уволиться из Мейплшейда?
Мейплшейд стал интернатом для сексуальных психопаток, которым нужен не терапевт, а экзорцист.
Значит, доктор Эштон нанял кого-то вместо вас?
Он нанял человека на ту же позицию,
поправил Кейл, и в этой фразе сквозила ненависть.
Кого же? Его фамилия Лазарь. По-моему, это исчерпывающе его описывает.
В каком смысле?
В том, что доктор Лазарь поведением мало отличается от зомби.
Кейл громко выдохнул, словно поставив точку. Гурни понял, что разговор окончен. Будто нарочно дождавшись этого момента, флейта за стенкой очнулась, и заунывные трели милого Денни выпроводили его прочь из дома.